Глава 10. ПК и ПО. Весна была в самом разгаре. Дни ставали дольше, а значит и времени для развлечений тоже было дольше. Впрочем, заботы тоже никто не отменял. После зимы сад нужно было привести в порядок. У каждой из сестер тут был свой уголок, который они могли использовать по своему усмотрению. Ханна уверяла, что каждый из участков был отражением его владелицы. У Мэг росли розы, гелиотропы, мирт и маленькое апельсиновое дерево. У Джо растения каждый сезон менялись. Она обожала эксперименты. В этом году, например, она решила посадить подсолнухи, дабы было чем кормить наседку и ее цыплят. Бет отдавала предпочтение традиционным и ароматным растениям. Душистый горошек, резеда, полынь, живокость, анютины глазки, дикие гвоздики и кошачья мята для ее пушистых питомцев. Эми на своем участке оборудовала маленькую живописную беседку. Верхнюю ее часть украшали вьюн и жимолость, разбавленные вскраплениями ярких колокольчиков, а внизу росли стройные белые лилии, папоротник и другие яркие экзотические растения, которые сумели прижиться в этом климате. Садоводство, прогулки, катание на лодке и собирание цветов – таков был круг занятий девочек в погожие дни. На случай плохой погоды у них тоже имелись развлечения. Одни были придуманы давно, а другие принесла с собой новая весенняя мода. В то время было очень модно состоять в каком-нибудь тайном обществе или клубе. И не желая отставать от моды, сестры, будучи ярыми поклонницами Диккенсона, создали свой собственный клуб, который носил таинственное и интригующее название – ПК. С некоторыми перерывами ПК заседал в течение всего года. Собрания проводились на чердаке по субботам и выглядели следующим образом. Три стула ставились в ряд перед столом, на котором аккуратно лежали фонарики, четыре белых эмблемы с буквами ПК, для каждой был свой цвет букв, а также еженедельный выпуск газеты «Пиквикский портфель», в создании которого принимали участие все члены клуба. А Джо, виртуознее всех владеющая пером и словом, была назначена главным редактором клубной периодики. В 7 часов вечера члены клуба торжественно поднимались в зал заседаний, надевали на головы повязки с эмблемами и занимали свои места за столом. Мэг по старшинству назвалась Сэмюэлом Пиквиком. Джо, ввиду своего литературного таланта, Августом Снотграссом. Розовощёкая Бет была Трейси Тапменом, а Эми, соответственно, Натаниэлом Уинклем. Пиквик на правах председателя зачитывал вслух газету, которая содержала оригинальные истории, стихи, местные новости, смешные объявления и аллегории, высмеивающие, впрочем, абсолютно безобидно и добродушно, оплошности уважаемых коллег по клубу. И вот на очередном субботнем заседании мистер Пиквик деловито надел свои очки без стекол, постучал по столу, призвав заседающих к тишине, просверлил взглядом праздно развалившегося на стуле мистера Снотграсса, пока тот не сел ровно, и начал читать. Пиквикский портфель. 20 мая. Рубрика «Уголок поэта». Ода к юбилею. Сегодня снова собрались мы, да неспроста, друзья мои. Полсотни с хвостиком собраний мы здесь успешно провели. Все гости радуются дружно, все заняли свои места. Приветствует нас Пиквик всех радушно. Он председатель наш, и это неспроста. Наш Сэмюэл прекрасный, врать не буду. Свой долг всегда исполнит до конца. И невзирая на простуду, газета не лишится верного чтеца. К речам своим подходит щепетильно, и шутки не чужды ему. Однажды Тапмен хохотал так сильно, что грохнулся со стула. Смеху было просто не могу. Нас Снодграсс радует стихами. И в прозе также он мастак. Пусть нос его в чернилах временами, но в творчестве порой без этого никак. Наш Уинколь чопорный бывает, что как скажет, за умные словечки, черти как. А Тапмен в помощи ни разу не откажет. Семье он нашей праведный костяк. Весь год трудились все мы дружно во благо клуба своего. Бояться скуки нам не нужно. Идей у нас и игр ого-го. Снодграсс. Свадебный маскарад. Венецианская сказка. Гондолы одна за другой подплывали к выложенному мрамором причалу, и на берег сходили почетные гости графа Аделона. Прелестные дамы в пышных платьях и рыцари в блестящих доспехах, пажи и эльфы, вельможи и цветочницы – все кружились в вихре развеселого бала. Воздух был наполнен сладкоголосым пением и чарующими звуками оркестра. Маскарад был в самом разгаре. «Извольте поведать, ваше изящество, не видали ли вы сегодня леди Виолу?» – галантно спросил трубадур у королевы-фей, которая вместе с ним поднималась по ступеням дворца. «Да, прекрасна Виола, хоть и печально. А платье у нее просто изумительное. Всего через неделю она выйдет замуж за графа Антонио. Да будет вам известно, сударь, что она ненавидит его всей душой. Клянусь рифмой, я ему завидую. А вот, собственно, и он, в нарядном облачении, словно жених, и в черной маске. Вот снимет он маску, и мы увидим, с какой страстью он смотрит на прекрасную деву, чье сердце он так и не смог покорить, но чья рука обещана ему отцом несчастной», — сказал трубадур. Ходит слух, что она влюблена в молодого английского художника, который мечтает на ней жениться. Но старый граф только успевает натравливать на него стражу, сказала некая дама, когда они присоединились к танцующей толпе. Праздник был в самом разгаре, когда появился священник. Он провел молодую пару к беседке в саду, задрапированную лиловым бархатом, и велел им преклонить колени. Оживленная толпа мгновенно затихла, и лишь журчание фонтанов и шелест апельсиновых деревьев в лунном свете нарушали тишину. И тут граф Аделон промолвил. «Дамы и господа, простите меня за уловку. Я заманил вас сюда маскарадом, чтобы вы все засвидетельствовали свадьбу моей дочери. Святой отец, передаю слово вам». Все взгляды были прикованы к свадебной церемонии. По толпе пронесся тихий шепот удивления, потому что ни жених, ни невеста не сняли маскарадных масок. Сердца гостей пылали любопытством и недоумением, но из уважения к хозяину дома все сохраняли молчание. Наконец священный обряд был завершен, и нетерпеливые зрители обступили графа, требуя объяснений. «Я бы с радостью рассказал вам все, да сам пребываю в неведении. Могу только сказать, что такова была свадебная прихоть моей застенчивой Виолы. А теперь, дети мои, завершим представление. Снимите маски и примите мое благословение на долгую и счастливую семейную жизнь». Но никто из молодых не преклонил колен. Жених сбросил маску, под которой оказалось благородное лицо Фердинанда де Вере, того самого художника и возлюбленного Виолы. Гости ахнули от удивления, прижавшись к груди новоиспеченного мужа, на которой красовалась звезда английского графа. Виола излучала радость и сияла от счастья. «Милорд, вы презренно отказали мне и не желали даже слушать о моих чувствах к Виоле, когда я пришел просить ее руки, представившись художником. Но, к вашему сведению, я могу похвастаться не менее знатным именем и богатством, чем граф Антонио. Более того, теперь, конечно, ваша тщеславная душа не откажет мне, графу де Вера, в руке вашей дочери. Я отдаю свое имя и несметное богатство прекрасной даме и ныне моей жене, Виоле де Вера». Старый граф стоял словно окаменевший, а Фердинанд, повернувшись к недоумевающей публике, добавил с победоносной улыбкой: «А вам, мои доблестные друзья, я хочу пожелать истинной любви, ради которой вы будете готовы пойти на все, даже устроить вот такой вот свадебный маскарад. Пиквик». Что общего между Вавилонской башней и нашим пиквикским клубом? И там много шумных особ, которые порой не понимают друг друга, словно говорят на разных языках. История тыквы. Жил-был фермер, и посадил он однажды небольшое семя в своем саду. Через некоторое время семя проросло и дало большой урожай тыкв. К октябрю тыквы стали большими и спелыми, так что фермер сорвал одну тыкву и отнес на рынок. Зеленщик купил у него этот прекрасный плод и выставил в витрину своего магазина. В то же утро круглолицая и курносая маленькая девочка в коричневой шляпе и синем платье купила у него эту тыкву для своей матери. Она принесла ее домой, нарезала и сварила в большой кастрюле. Немного тыквы она посолила и растолкала с маслом. И получился чудесный ужин. К оставшейся части она добавила пинту молока, 2 яйца, 4 ложки сахара, мускатный орех и несколько крекеров. И все хорошенько перемешала. Потом она выложила получившуюся массу в глубокую посуду и запекала до золотистой корочки. На следующий день блюдом с удовольствием лакомилась семья по фамилии Марч. Тапмен. Уважаемый мистер Пиквик, я обращаюсь к вам по поводу греха грешника. Грешник – это человек по имени Уинкль, который нарушает правила клуба, смеется во время заседаний и иногда филонит, не желая писать статьи для этой прекрасной газеты. Надеюсь, вы простите ему такое ужасное поведение и не сочтете мутоном, если ваш покорный слуга пришлет французскую басню вместо собственноручно придуманной истории. Потому как ввиду огромного количества уроков, которые нужно выучить, у Уинкля просто не остается сил придумать что-то свое. Но я не буду оставлять надежду когда-нибудь в будущем предоставить авторский материал на обозрение достопочтенных членов всего клуба. Увы, должен бежать, а то опоздаю на занятие. Искренне ваш, Натаниэл Уинкль. Неприятное происшествие. В прошлую пятницу все были поражены, услышав доносящийся из подвала ужасный грохот, за которым последовали крики отчаяния и негодования. Молниеносно бросившись в подвал, мы обнаружили, что наш глубоко уважаемый председатель, пытаясь донести дрова для растопки камина, споткнулся, упал и распростелся по полу. Нашему взору предстал образец истинного невезения. Во время падения мистер Пиквик умудрился упасть головой в таз с водой, а также опрокинуть на себя бочонок с мыльной субстанцией, что изрядно подпортило его наряд. Уводя с места происшествия пострадавшего, было обнаружено, что он не получил никаких травм, за исключением пары-тройки синяков. Рады сообщить, что сейчас уже все хорошо, и наш уважаемый друг и коллега пребывает в добром здравии. Редакция. Горечь утраты. С прискорбием сообщаем о внезапном и таинственном исчезновении нашего дорогого друга, миссис Снежные Лапки. Эта милая и всеми горячо любимая кошка была всеобщей любимицей. Ее красота радовала глаз, а ее грациозность и исключительная доброта покорила наши сердца. Вот почему мы все горько переживаем ее утрату. Последний раз ее видели сидящей на заборе и неотрывно наблюдающей за повозкой мясника. Есть опасение, что некто, плененный грацией и красотой нашей дорогой кошечки, подло похитил ее. Прошло уж несколько недель, но мы не обнаружили ни малейшего следа, нашей любимицы. Ныне мы потеряли всякую надежду увидеть ее снова. И повязав траурную ленту на ее лежак и спрятав в шкаф ее блюдце, мы оплакали ее, как ушедшую от нас навеки. Друг прислал нам искренние слова соболезнования. Памяти миссис Снежные Лапки посвящается. Пропал наш маленький пушистый друг. Не скачет больше весело вокруг. Может, пушистые лапки настиг недуг? Ушла куда-то, оставила самих нас вдруг. Пропала бесследно невесть куда, неведомо нам, где могилка твоя, где слезы пролить, попрощаться б могли, и лапки пушистые вспомнить твои. Проходят дни, без тебя мы в печали, пустое место у камина в уголке, услышав поступь мягкую кошачьих лапок, надеюсь, это ты нашла дорогу в темноте. Прощай, прощай, пушистые лапки, твой мокрый нос и нежные повадки. Мы любили тебя, но ушла навсегда ты, похоже. Что ж, я надеюсь, ты нас любила тоже. А. С. Объявление. Мисс Аранти Блугедж, известная своим ораторским талантом, прочитает свою знаменитую лекцию на тему «Женщина и ее положение в обществе». Выступление состоится в штаб-квартире Пиквикского клуба сразу после основного субботнего заседания. Следующее еженедельное собрание состоится в кухонном филиале клуба и будет посвящено кулинарному искусству. Приглашенным почетным гостем будет Ханна Браун, которая будет. Вход свободный, приглашаются все желающие. В следующую среду на крыше состоится собрание общества подметальщиков. Все участники должны явиться в соответствующей одежде и взять с собой метлу. Время сбора – 9:00. На следующей неделе миссис Бет Баунсер представит новую коллекцию нарядов для кукол. Все модели сшиты по последней парижской моде. Прием заказов уже открыт. Через пару недель в Сарай-театре состоится премьера спектакля «Греческий раб» или «Константин Мститель». Это будет захватывающая драматическая постановка. Заверяем, такого вам еще не доводилось видеть. Намеки. Если бы СП так долго не марафетился, то не опаздывал бы на завтрак. А С просит не свистеть во время совместных прогулок. ТТ. Пожалуйста, не забудьте про салфетку для Эми. Н.У. Не огорчайтесь, что на вашем платье нет 9 выточек. Отчет выполненных работ за неделю. Мэг – хорошо. Джо – плохо. Бет – очень хорошо. Эми – удовлетворительно. Когда председатель закончил читать газету, которая, следует заметить, создавалась силами и стараниями неких прилежных девочек, зал заседаний взорвался аплодисментами. Потом с места поднялся мистер Снотграсс и внес следующее предложение. «Господин председатель и достопочтенные джентльмены, я предлагаю принять в наш клуб нового члена, который, по моему скромному мнению, в высшей степени достоин этой чести. Он будет весьма признателен нам за это и, уверен, сделает все для дальнейшего процветания нашего клуба, а также внесет весомый литературный вклад в развитие нашей газеты. Ручаюсь, что он всегда будет весел и будет строго соблюдать установленные правила. Вношу на рассмотрение многоуважаемых коллег по клубу кандидатуру Теодора Лоренца. Пожалуйста, пожалуйста, ну давайте примем его». Внезапная перемена тона, явно ощутимая в последней фразе Джо, очень позабавила остальных участников собрания. Однако никто не позволил себе даже улыбнуться. И когда мистер Снотграсс занял свое место, на лицах присутствующих царило выражение сосредоточенности и полнейшей серьезности. «Ставим этот вопрос на голосование», – сказал председатель. «Тот, кто за это предложение, пусть скажет «да». Мистер Снодграсс громко провозгласил свое согласие, а вслед за ним, ко всеобщему удивлению, раздалось тихое и робкое «да» от Бет. Кто против, пусть скажет «нет». Мэг и Эми проголосовали «против», после чего мистер Уинкель поднялся со своего места и в присущей ему высокопарной манере сказал: «Мальчишки нам не нужны. Они только и делают, что скачут и дурачатся. Это женский клуб, и мы желаем сохранить установленный в нем порядок. Да, боюсь, он будет насмехаться над нашей газетой. А потом и над нами», – заметила Пиквик, поправляя локон на лбу, как она всегда делала, когда сомневалась. Тут снова со своего места вскочил Снодграсс и сказал очень серьезно: «Сэр, слово джентльмена. Лори не сделает ничего подобного, ведь он и сам любит писать. Наоборот, он придаст нашим публикациям изюминку, ведь он так много путешествовал и видел столько интересного. Как вы не поймете? Он для нас просто находка. К тому же, существует не так много вещей, которые мы можем для него сделать. А ведь он постоянно что-то для нас делает. По-моему, наименьшее, что мы можем сделать, это предложить ему стать почетным членом нашего клуба. Если он, конечно, согласится. Это был хитрый ход. Упомянуть то, что Лори для них много делает и всячески развлекает». Тапмен тотчас же поднялся со своего места и решительно заявил: «Да, мы должны сделать это. И даже если мы чего-то опасаемся, я считаю, что нам все равно следует его принять. Пусть приходит. И его дедушка пусть тоже приходит, если захочет». Этот энергичный порыв Бет поразил всех. И Джо рванула со своего места, чтобы одобрительно пожать сестре руку. «А теперь давайте заново проголосуем. Не забывайте, что речь идет о нашем Лори». «Я голосую за», – взволнованно воскликнул Снодграсс. «За, за, за», – ответили остальные хором. «Отлично, решено. Что ж, не будем оттягивать. Спешу представить вам нового почетного члена Пиквикского клуба», радостно сказала Джо и, к недоумению остальных участников собрания, распахнула дверь чулана, за которой на мешке со старым тряпьем сидел Лори и едва сдерживался от смеха. «Это мошенничество! Джо, как ты могла?» Хором закричали три сестры, когда Снодграсс победоносно вывел вперед своего друга и, приставив еще один стул к столу, торжественно вручил Лори членскую повязку с эмблемой. «Поражаюсь вашему хладнокровию, парочка подлых хитрецов», начал мистер Пиквик, пытаясь демонстративно нахмуриться, но не смог справиться со своими чувствами и одарил Лори широкой приветливой улыбкой. Новичок сразу же показал себя с наилучшей стороны. Встав, он с благодарностью поприветствовал председателя и сказал самым что ни на есть торжественным тоном: «Премного уважаемый господин председатель, дамы, ой, прошу прощения, господа, позвольте мне представиться как Сэм Уэллер, покорный слуга вашего клуба». «Молодчина!» – крикнула Джо и принялась одобрительно стучать по столу рукояткой старой сковородки. «Мой верный друг и благородный покровитель», – продолжил Лори, взмахнув рукой в сторону Джо, «который так лестно представил меня, не виноват в этой, как выразился председатель, подлой хитрости, которую вам довелось сегодня лицезреть. Это всецело была моя затея, и ваш коллега согласился на нее после долгих и мучительных уговоров. Ну, не забирай всю славу себе, ведь спрятаться в чулане предложила именно я», – перебил Снодграсс, от души радуясь эффекту проделанного розыгрыша. «Не слушайте ее, она сама не знает, что говорит. Повторяю, это я тот негодяй, который заварил всю эту кашу», — продолжал настаивать на своем новый член клуба и виновато кивнул мистеру Пиквику. «Но даю слово джентльмена, что больше никогда не позволю себе поступить подобным образом. Отныне я всецело посвящаю себя интересам бессмертного пиквикского клуба». «Слушайте, слушайте», – хохотала Джо, колотя по столу все той же старой рукояткой. «Продолжайте, продолжайте», в свою очередь поощряли мистера Уэллера, мистер Уинкль и мистер Тапмен. Мистер Пиквик ничего не сказал, но одобрительно кивнул. Мне осталось только добавить, что в знак моей признательности за оказанную мне честь, а также с целью дальнейшего развития дружеских и добрососедских отношений, я объявляю об открытии в живой изгороди между нашими территориями почтового отделения. Оно располагается в нижнем углу сада. Это прекрасное строение снабжено надежной дверью с замком, а внутри достаточно места, чтобы уместить туда как письма, так и небольшие посылки. Это старый дом скворца. Я заделал вход и снял крышу, так что теперь туда можно будет опускать почту. А так как у обеих сторон будут ключи, то класть и вынимать почту сможет каждый из нас. Это сэкономит нам драгоценное время, и мы сможем с легкостью обмениваться письмами, рукописями и книгами. Разрешите вручить вам, уважаемый мистер Пиквик, ключ от почты, и я, при исполненной благодарности, займу свое место за столом. Мистер Уэллер положил маленький ключик на стол и сел на место. Зал взорвался бурными аплодисментами, а ручка от сковородки в руках мистера Снотграсса дико замахала и забарабанила о найденную в чулане старую кухонную утварь. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановить в зале заседаний порядок и тишину. Затем начались традиционные прения, в которых каждый как мог старался продемонстрировать свое ораторское мастерство. В общем, собрание прошло чрезвычайно оживленно. Прения продолжались дольше обычного и завершились троекратным «Ура!» в честь нового члена Пиквикского клуба. О приходе Сэма Уэллера никому не пришлось жалеть. Ведь более преданного, дисциплинированного и веселого члена клуба, чем Лори, было не сыскать. Сэмюэл Уэллер, вне всякого сомнения, как собственно и было обещано мистером Снотграссом, привнес недостающую изюминку и в заседание клуба, и в его газету. Его доклады приводили слушателей в дикий восторг. Они были разнообразными и многогранными, патриотическими или классическими, комичными или драматичными, и при этом всегда невероятно интересными. Джо сравнивала его статьи с творениями Бэкона, Мильтона и Шекспира, и даже сама немного заимствовала его стиль для своих литературных изысков. Не менее замечательным изобретением Лори оказалось и почтовое отделение, которое, по аналогии с интригующим названием клуба ПК, было решено именовать не менее интригующим сокращением ПО. Учреждение пользовалось огромной популярностью и процветало. Через него проходило невероятное количество странных, удивительных и неожиданных посланий, как и подобает настоящей почте. Тут были списки продуктов и воротнички, стихи и огурцы, семена растений и длинные письма, ноты и имбирные пряники, галоши и приглашения, нагоняи и даже котята. Мистера Лоренса-старшего идея с почтой тоже очень забавляла, и он развлекался, посылая ребусы, загадки и шуточные телеграммы. А его садовник, сраженный чарами Ханны, даже решился послать ей настоящее любовное письмо. Они не подозревали, сколько еще любовных посланий в ближайшие годы пройдет через это маленькое почтовое отделение.